Дорогие ребята, сегодня для вас прозвучит следующая глава из книги инока Алексея «Искра Божия». Святой Лука. Валентин Войно-Ясенецкий, так звали архиепископа Луку до принятия монашества, родился 27 апреля 1877 года в Керчи. Древний дворянский род Войно-Ясенецких польского происхождения известен с XVI века. Представители рода, носившие фамилию Ясенецких, получили приставку «Войно» и дворянские титулы за воинскую доблесть, проявленную на полях сражений. Впоследствии, после многолетних разделов Польши, род Ясенецких обеднел, и они стали простыми землепашцами. Только отцу будущего архиепископа Луки, Феликсу Станиславовичу Войно-Ясенецкому, удалось получить образование, вырваться из деревенской глуши и поселиться в городе Керчи. Во время коммунистических гонений на людей высокого происхождения архиепископу Луке в тюрьме пришлось говорить следующее. «Отец мой дворянин, но в юности жил в курной избе и ходил в лаптях». Родители рано заметили природную склонность Валентина к рисованию и в 13 лет отдали его в Киевскую художественную школу. Вскоре Валентину предложили стать участником одной из выставок. Его дарование оценили. Картина, написанная юным художником, заинтересовала посетителей. Валентин изобразил нищего с протянутой рукой и полными горя глазами. Внимание доброго юноши привлекали богомольцы, стекавшиеся в Киево-Печерскую лавру за тысячи верст. Изображая их на картинах, Валентин размышлял о том, зачем люди посещают святые места и совершают молитву. А и вправду, зачем люди молятся? Чтобы жила душа наша, потому что молитва есть дыхание и пища души. Молитва – это беседа человека с Богом. Говорят люди Богу о своих бедах и нуждах, и Господь, милостивый Отец, подает своим детям все необходимое. Вглядываясь в то, как прикладываются к иконам верующие люди, странники и купцы, здоровые и больные, Валентин начал понимать, что люди хотят быть с Богом всегда, и в бедности, и в богатстве, и у всех людей всех сословий есть потребность в общении с Богом. А как прекращает человек молиться Богу, так душа начинает голодать и может совсем умереть. Поэтому полюбите молитву, любите часто молиться, как можно чаще беседовать с Богом. В 17 лет Валентин поступил в Киевскую гимназию, где с увлечением изучал историю Киева. Юноша любил древний город, раскинувшийся на величественных Днепровских холмах, его старинные храмы и православные святыни. Красоты Киева, росписи Владимирского собора, выполненные Васнецовым, Нестеровым и Врубелем, оставили в душе гимназиста неизгладимый след. Было у Валентина еще одно устремление – любовь к чтению. По старому доброму обычаю всем гимназистам дарили Новый Завет. Сильное впечатление на юношу произвело то место, где рассказывается, как однажды Господь, проходя со своими учениками через поле и указывая на колосье пшеницы, с горечью посетовал, что созрела жатва, а убирать некому. Ученики в недоумении спросили своего божественного учителя, «Почему некому убирать пшеницу?» Господь говорил притчами, и под неубранной пшеницей имел в виду людей, которые не веруют в Бога, не ходят в храм и не думают о спасении своих душ. А делатели, то есть работники, собирающие пшеницу, это те православные христиане, которые и сами спасают свои души, и другим людям помогают, как бы собирают пшеницу для Царства Небесного. У Валентина дрогнуло сердце. «Неужели некому? Неужели у Тебя, Господи, мало делателей?» Эти слова глубоко запали в юную душу и оказались первым призывом на служение Богу. Пройдет совсем немного времени, и Валентин вместе с другими станет этим делателем и будет, как добрый сеятель, сеять зерна православной веры в души и сердца многих людей. После окончания гимназии и художественной школы Валентин стал готовиться к поступлению в Академию художеств. Об этом времени святитель вспоминал. «Влечение к живописи было у меня настолько сильным, что по окончании гимназии я решил поступать в Петербургскую академию художеств. Но во время вступительного экзамена тяжело задумался о том, правильно ли жизненный путь избираю. Недолгие колебания кончились тем, что я признал себя не вправе заниматься тем, что мне нравится, и обязан заняться тем, что полезно для страдающих людей». Юноша очень глубоко поверил, что только в любви счастье и смысл жизни, и для него стало невозможно отдавать годы на подготовку, учась ненужному, когда он знал, что единственное нужное – это развивать в себе любовь к ближним. В студенческой среде многие ребята по наивности увлекались идеями всемирно известного писателя Льва Толстого. Многим нравилась яркая и напоказ трудолюбивая жизнь удивительного человека. Ходит босиком, помогает простому народу, вот уж настоящий святой. На юного Валентина большое впечатление произвел образ седобородого пророка, и он даже решился написать ему письмо, в котором просил писателя помочь убедить его мать, что в деревне он принесет много пользы крестьянам. «Теперь я знаю», — писал Валентин, — что в деревнях люди голодают, и мне нужно ехать к ним, чтобы помочь. Мама Валентина сильно воспротивилась стремлению сына стать толстовцем. Но толстовство юноши продолжалось недолго. От этого ложного учителя жизни его избавил Божий промысел. Однажды за границей Валентину в руки попала запрещенная в России книга Льва Николаевича под названием «В чем моя вера?». В этой книге неверующий писатель высказывал множество клеветы и лжи на христианскую веру в Бога. Он высмеивал веру как свойство неграмотных, неученых людей. Валентина как громом поразила кощунственная позиция писателя по отношению к православию. Перед юношей предстал подлинный облик злобствующего атеиста, имевшего незаурядные литературные способности. Спустя много лет, когда сам Валентин станет блестящим ученым и профессором, он напишет книгу «Вера и наука», в которой покажет, что вера в Бога никоим образом не противоречит науке. Всю свою жизнь он будет свидетельствовать о Боге перед неверующим миром. Валентин поступил на медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира. В университете товарищи глубоко уважали его и любили, так как он был добр, справедлив и всегда заступался за слабых. На третьем курсе он был избран старостой. Это случилось так. Перед одной лекцией Валентин узнал, что один из товарищей по курсу, поляк, ударил по лицу другого студента, еврея. По окончании лекции Валентин встал и попросил внимания. Все примолкли. Юноша произнес пламенную речь, обличавшую безобразный поступок студента-поляка. Он говорил о высших нормах нравственности. Государственные экзамены Валентин сдал блестяще, на одни пятерки, и профессор общей хирургии сказал ему: «Доктор, вы теперь знаете гораздо больше, чем я, ибо вы прекрасно знаете все отделы медицины, а я уже многое забыл из того, что не относится прямо к моей специальности». Таким серьезным отношением к учебе и научным исследованием молодой человек готовил себя к будущей деятельности. А сокурсники решили, что он стремится к карьере ученого, и на втором курсе пророчили ему профессорское звание. Но Валентин всех удивил своими словами. «Я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, чтобы помогать бедным людям». Однокурсники Валентина говорили: «Как это? Вы будете простым врачом? Ведь вы ученый по призванию». Валентин был немного обижен, что его совсем не понимают, Ведь что может быть важнее, чем служение людям? Сам Господь об этом сказал: «Я посреди вас, как служащий». Евангелие от Луки, глава 22, стих 27. «И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Евангелие от Марка, глава 10, стих 42. Молодому врачу приходилось ежедневно принимать огромное количество людей, оперировать в больнице с 9 утра до позднего вечера, разъезжать по большому участку Курской губернии, а ночью оставалось время для исследования под микроскопом различных бактерий и микроскопических препаратов. Валентину Феликсовичу пригодилось умение рисовать, и он делал подробные зарисовки микропрепаратов для своих научных статей. Молодой врач трудился с большим самопожертвованием. Это была изнурительная работа. Кроме врачебных обязанностей, он обязан был курировать сельские школы для осмотра детей, выявлять опасность эпидемии, организовывать прививки. Широко распространенная болезнь глаз лишала зрения тысячи людей, а Валентин Феликсович возвращал им возможность видеть. Знаменателен случай исцеления одного слепого. Молодой нищий паренек, слепой с раннего детства, прозрел после операции Валентина Феликсовича. Месяца через два исцеленный и благодарный нищий собрал со всей округи множество таких же, как он, слепых нищих. Все несчастные длинной вереницей пришли к доброму врачу, ведя друг друга за палки, ожидая исцеления. Слава об успешных глазных операциях хирурга Воина Ясенецкого вскоре разнеслась далеко за пределы Курской губернии. Однажды, когда Валентин Феликсович был уже священником, ему пришлось выступать в суде, где преступные судьи пытались погубить его товарищей-врачей. Блестящее выступление образованнейшего врача спасло жизни несправедливо обвиненных докторов. Отец Валентин отвечал бесстрашно и решительно, чем вызвал симпатии людей в зале. Следователь, безбожник, спросил его: «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Воина Ясенецкий? Разве вы его видели, своего Бога?» Отец Валентин ответил: «Я много раз оперировал на мозге, открывая черепную коробку, никогда не видел там ума и совести там тоже не находил». Этот ответ вызвал хохот и одобрительный гул в зале. Из-за возмущения в городе врачей отпустили через два месяца. В 1923 году в Ташкенте появились обновленцы, церковные раскольники, специально подосланные властями, чтобы всячески вредить православной церкви. Неожиданно исчез епископ Иннокентий. В городе в страхе ожидали приезда обновленческого епископа. Тогда народ, зная и любя отца Валентина, просил его стать епископом на опустевшей кафедре. Епископ Андрей решил дать Валентину при монашеском постриге имя апостола евангелиста Луки, также врача и художника. Вскоре владыку Луку арестовали и отправили в ссылку. Где бы ни жил владыка, везде к нему шло множество народу. Владыка лечил, исцелял приходящих к нему, говоря: «Это Бог вас исцелил моими руками, молитесь Ему». Жестокие властители не могли этого выносить, поэтому постоянно переводили владыку с места на место, выбирая все более отдаленные и глухие деревни. По окончании ссылки святитель Лука возвратился в Ташкент. К нему по-прежнему шло много народу. Святитель собрал вокруг себя молодых людей, учившихся у него медицине и помогавших ему. Он посылал их в город искать бедных больных, которые не получают помощи. Тогда власти снова отправили святителя в ссылку, в Архангельск. Когда началась Великая Отечественная война, владыка был доставлен в Красноярск и назначен консультантом всех госпиталей. Раненые солдаты и офицеры очень его любили и уважали. Когда владыка делал обход, они радовались. Все перевязанные бинтами, они только и могли, что поднять вверх кто руку, кто ногу, и таким образом отдавали приветственный салют доброму батюшке-врачу. На основании своего богатейшего медицинского опыта святитель Лука выпустил две научные книги, за которые ему присудили сталинскую премию. Это был единственный случай, когда эту премию получал епископ. Святитель был переведен в Крым. Здесь владыка взялся за восстановление и открытие порушенных храмов, смело проповедовал, снова и снова вызывая недовольство безбожных властей. Всю свою жизнь, лечивший других, святитель Божий почти не думал о своем собственном здоровье. Долгие ночные чтения и научные работы начали сказываться на зрении самоотверженного целителя. Болезнь глаз у владыки увеличивалась, и он полностью ослеп. Но даже такой недуг не мешал владыке совершать божественную службу. Архиепископ Лука входил без посторонней помощи в храм, прикладывался к иконам, читал наизусть богослужебные молитвы и Евангелие, помазывал елеем, произносил проникновенные проповеди. «Я принял как Божию волю быть мне слепым до смерти и принял спокойно, даже с благодарностью Богу», — писал владыка. Ослепший архипастырь продолжал управлять Симферопольской епархией в течение 3 лет и иногда принимать больных, поражая местных врачей безошибочными диагнозами. За это время святой старец исцелил множество больных. Многие исцелялись без лекарств, от одной только молитвы и благословения владыки. К нему, уже ослепшему, продолжало идти множество людей, обреченных и безнадежных. Один из больных просил святого Луку присутствовать на своей операции. Владыка спросил: «Веришь ли ты в Бога?» «Верю, владыка, но в церковь не хожу», — последовал ответ. Святой целитель помолчал и сказал: «Молись, благословляю тебя и отстраняю от операции. 15 лет не будешь иметь никакой болезни». Так и случилось, слова святителя сбылись. Женщине, прикованной болезнью к постели, он строго-настрого запретил давать лекарства. На 3-й день сам пришел к ней и спросил: «Не давали ли тебе лекарства?» «Нет, владыка». «Тогда вот вам лекарство во имя Отца и Сына и Святаго Духа». С этими словами он широким крестом благословил больную и удалился. Его целительным скальпелем стало теперь архиерейское благословение. Больная поправилась. Святитель всегда чувствовал особую любовь к детям. Как-то он заметил на ступеньках больницы девочку-подростка и маленького мальчика. Чуткий к бедам, он заговорил с ними и узнал, что отца у них нет, он умер, а мама лежит в больнице. Доктор повел ребятишек к себе в дом, где за ними ухаживали, пока не выздоровела их мать. Дети всегда прибегали в кабинет любимого доктора. Он сидел в кресле, а они устраивались на скамеечках рядом с ним, слушали интересные истории и беседовали о прочитанных книгах. Дети слушали слова, которые запоминали навсегда. Главное в жизни – всегда делать людям добро. Если не можешь делать добро большое, постарайся совершить хотя бы малое. Это было смыслом жизни святого врача и доброго пастыря. Святитель Лука мирно отошел к Господу 11 июня 1961 года, в День всех святых, в земле российской просиявших. Проститься с владыкой приехали люди из разных городов Крыма. Всю дорогу до кладбища, около 3 километров, люди несли гроб любимого владыки на руках. Добрый целитель, как и при жизни, и после своего отшествия на небо, не перестает лечить всех обращающихся к нему.